Лидия Чарская. Записки институтки. Моим дорогим подругам, бывшим воспитанницам Павловского института выпуска 1893 года, этот скромный труд посвящаю. Автор. Когда веселой чередою мелькает в мыслях предо мною счастливых лет веселый рой, я точно снова оживаю. Невзгоды жизни забываю и вновь мирюсь своей судьбой. Я вспоминаю дни учения, горячей дружбы увлечения, проказы милых школьных лет, надежды, силы молодые и грезы светлые, живые и чистой юности рассвет. Глава первая. Отъезд. В моих ушах еще звучит пронзительный свисток локомотива. Шумят колеса поезда, и весь этот шум и грохот покрывают дорогие моему сердцу слова. «Христос с тобой, деточка!» Эти слова сказала мама, прощаясь со мною на станции. Бедная, дорогая мама, как она горько плакала, ей было так тяжело расставаться со мною. Брат Вася не верил, что я уезжаю до тех пор, пока няня и наш кучер Андрей не принесли из кладовой старый чемоданчик покойного папы. А мама стала укладывать в него мое белье, книги и любимую мою куклу Лушу, с которой я никак не решилась расстаться. Няня туда же сунула мешок вкусных деревенских коржиков, которые она так мастерски стряпала, и пакетик малиновой смоквы, тоже собственного ее приготовления. Тут только при виде всех этих сборов горько заплакал Вася.
«Не уезжай, не уезжай, Люда!»
Просил он меня, обливаясь слезами и пряча на моих коленях свою курчавую головёнку. «Люде надо ехать учиться, крошка», — уговаривала его мама, стараясь утешить. «Люда приедет на лето, да и мы съездим к ней, может быть, если удастся хорошо продать пшеницу». Добрая мамочка. Она знала, что приехать ей не удастся. Наши средства слишком ограничены, не позволят этого. Но ей так жаль было огорчать нас с братишкой, все наше детство не расстававшихся друг с другом. Наступил час отъезда. Ни я, ни мама с Васей ничего не ели за ранним завтраком. У крыльца стояла линейка. Запряженный в нее гнетка умильно моргал своими добрыми глазами, когда я в последний раз подала ему кусок сахару. Около линейки собралась наша немногочисленная дворня. Стряпка Катря с дочуркой Габкой. И Вась, молодой садовник, младший брат кучера Андрея, собака Милка, моя любимица, верный товарищ наших игр и, наконец, моя милая старушка-няня с громкими рыданиями, провожающая свое дорогое дитятко. Я видела сквозь слезы эти простодушные, любящие лица, слышала искренние пожелания доброй паночки и, боясь сама разрыдаться навзрыд, поспешно села в бричку с мамой и Васей. Минута, другая, взмах кнута, и родимый хутор, тонувший в целой роще фруктовых деревьев, исчез из виду. Потянулись поля. Поля бесконечные, милые, родные поля близкой моему сердцу Украины. А день сухой, солнечный, улыбался мне голубым небом, как бы прощаясь со мною. На станции меня ждала наша соседка по хуторам, бывшая институтка, взявшая на себя обязанность отвезти меня в тот самый институт, в котором она когда-то воспитывалась. Недолго пришлось мне побыть с моими в ожидании поезда. Скоро подползло ненавистное чудовище, увозившее меня от них. Я не плакала. Что-то тяжелое надавило мне грудь и клокотало в горле, когда мама дрожащими руками перекрестила меня и, благословив снятым ею себя образком, повесила его мне на шею. Я крепко обняла дорогую, прижалась к ней. Горячо целую ее худенькие бледные щеки, ее ясные, как у ребенка, синие глаза, полные слез. Я обещала ей шепотом: «Мамуля, я буду хорошо учиться, ты не беспокойся». Потом мы обнялись с Васей, и я села в вагон. Дорога от Полтавы до Петербурга мне показалась бесконечной. Анна Фоминишна, моя попутчица, старалась всячески рассеять меня, рассказывая мне о Петербурге, об институте, в котором воспитывалась она сама, и куда везла меня теперь. Поминутно при этом она угощала меня пастилой, конфетками и яблоками, взятыми из дома. Но кусок не шел мне в горло. Лицо мамы, такое, каким я его видела на станции, не выходило из памяти, и мое сердце больно сжималось. В Петербурге нас встретил невзрачный серенький день. Серое небо грозило проливным дождем, когда мы сходили на подъезд вокзала. Наемная карета отвезла нас в большую мрачную гостиницу. Я видела сквозь стекла ее шумные улицы, громадные дома и беспрерывно снующую толпу. Но мои мысли были далеко-далеко. Под синим небом моей родной Украины, в фруктовом садике подле мамочки, Васи, няни. Глава вторая. Новые лица, новые впечатления. Было 12 часов дня, когда мы подъехали с Анной Фоминишной к большому красному зданию в Энной улице. «Это вот и есть институт», — сказала мне моя спутница, заставив дрогнуть мое и без того бившееся сердце. Еще больше обомлела я, когда седой и строгий швейцар широко распахнул передо мной двери. Мы вошли в широкую и светлую комнату, называемую приемной. «Новенькую-с привезли. Доложить прикажете с княгини начальнице?» Важно, с достоинством, спросил швейцар Анну Фоминишну. «Да», — ответила та. «Попросите княгиню принять нас». И она назвала свою фамилию. Швейцар, неслышно ступая, пошел в следующую комнату, откуда тотчас же вышел, сказав нам: «Княгиня просит, пожалуйте». Небольшая, прекрасно обставленная мягкой мебелью, вся застланная коврами комната поразила меня своей роскошью. Громадные трюмо стояли между окнами, скрытыми до половины тяжелыми драпировками. По стенам висели картины в золоченых рамах, на этажерках и в крустальных горках стояло множество прелестных и хрупких вещиц. Мне, маленькой провинциалке, чем-то сказочным показалась вся эта обстановка. Навстречу нам поднялась высокая стройная дама, полная и красивая, с белыми, как снег, волосами. Она обняла и поцеловала Анну Фоминишну с материнской нежностью. «Добро пожаловать!» — прозвучал ее ласковый голос, и она потрепала меня по щечке. «Это маленькая Людмила Власовская, дочь убитого в последнюю кампанию Власовского», — спросила начальница Анну Фоминишну. «Я рада, что она поступает в наш институт. Нам очень желанны дети героев. Будь же, девочка, достойной своего отца». Последнюю фразу она произнесла по-французски и потом прибавила, проводя душистой мягкой рукой по моим непокорным кудрям. «Ее надо стричь. Это не по форме». «Аннет», — обратилась она к Анне Фоминишне, «не проводите ли вы ее вместе со мной в класс? Теперь большая перемена, и она успеет ознакомиться с подругами». «С удовольствием, княгиня», — поспешила ответить Анна Фоминишна, и мы все трое вышли из гостиной начальницы, прошли целый ряд коридоров и поднялись по большой широкой лестнице во второй этаж. На площадке лестницы стояло зеркало, отразившее высокую красивую женщину, ведущую за руку смуглое, кудрявое маленькое существо с двумя черешнями вместо глаз и целой шапкой смыленных кудрей. «Это я, Люда», — мелькнула молния в моей головке. «Как я не подхожу ко всей этой торжественно строгой обстановке?» В длинном коридоре, по обе стороны которого шли классы, было шумно и весело. Гул смеха и говора доносился до лестницы. Но лишь только мы появились в конце коридора, как тотчас же воцарилась мертвая тишина. «Маман, маман идет, и с ней новенькая, новенькая!» сдержанно пронеслось по коридорам. Тут я впервые узнала, что институтки называют начальницу «маман». Девочки, гулявшие попарно и группами, останавливались и низко приседали к княгине. Взоры всех обращались на меня, менявшуюся в лице от волнения. Мы вошли в младший класс, где у маленьких воспитанниц царило оживление. Несколько девочек рассматривали большую куклу в нарядном платье. Другие рисовали что-то у доски. Третьи, окружив пожилую даму в синем платье, отвечали ей урок на следующий день. Лишь только маман вошла в класс, все они моментально смолкли, отвесили начальнице условный реверанс и уставились на меня любопытными глазами. «Дети», — прозвучал голос княгини, — «я привела вам новую подругу, Людмилу Власовскую. Примите ее в свой круг и будьте добрыми друзьями». «Мадмуазель», — обратилась маман к даме в синем платье, — «вы займетесь новенькой». Затем, обращаясь к Анне Фоминишне, она сказала: «Пойдемте, Аннет, пусть девочка познакомится с товарками». Анна Фоминишна послушно простилась со мной. Мое сердце ёкнуло. С ней уходила последняя связь с домом. «Поцелуйте маму», — шепнула я ей, силясь держать слезы. Она еще раз обняла меня и вышла вслед за начальницей. Лишь только большая стеклянная дверь закрылась за ними, я почувствовала полное одиночество. Я стояла, окруженная толпой девочек, черненьких, белокурых и русых, больших и маленьких, худеньких и полных, но, безусловно, чужих и далеких. «Как твоя фамилия? Я не дослышала», — спрашивала одна. «А зовут?» — кричала другая. «Сколько тебе лет?» — приставала третья. «А ты любишь пирожные?» — раздался голос со стороны. Я не успевала ответить ни на один из этих вопросов. «Власовская?» — раздался надо мною строгий голос классной дамы. «Пойдемте, я покажу вам ваше место». Я вздрогнула. Меня в первый раз называли по фамилии, и это неприятно подействовало на меня. Классная дама взяла меня за руку и отвела на одну из ближайших скамеек. На соседнем со мной месте сидела бледная худенькая девочка с двумя длинными блестящими черными косами. «Княжна Джаваха», — обратилась классная дама к бледной девочке. «Вы покажете Власовской заданные уроки и расскажете ей правила». Бледная девочка встала при первых словах классной дамы и подняла на нее большие черные и недетские серьезные глаза. «Хорошо, мадемуазель, я все сделаю», — произнес несколько гортанный, с незнакомым мне акцентом голос, и она опять села. Я последовала ее примеру. Классная дама отошла, и толпа девочек нахлынула снова. «Ты откуда?» — звонко спросила веселая толстенькая блондинка с вздернутым носиком.
«Из-под Полтавы».
«Ты хохлушка! Ха-ха-ха! Она мадам хохлушка!» — разразилась она веселым раскатистым смехом.
«Нет», — немного обиженным тоном ответила я. «У мамы там хутор, но мы сами петербургские. Только я там родилась и выросла».
«Неправда, неправда, ты хохлушка», — не унималась шалунья. «Видишь, у тебя и глаза хохлацкие, и волосы».
«Да ты постой, ты не цыганка ли? Ха-ха-ха! Правда она цыганка, мадам?»
Мне, уставшей с дороги и смены впечатлений, было крайне неприятно слышать весь этот шум и гам. Голова моя кружилась. «Оставьте ее!» — раздался несколько властный голос моей соседки, той самой бледной девочки, которую классная дама назвала княжной Джавахой. «Хохлушка она или цыганка, не все ли равно? Ты глупая хохотунья бельская и больше ничего!» — прибавила она сердито, обращаясь к толстенькой блондинке. «Марш по местам, новенькой надо заниматься!»
«Джаваха! Ниночка Джаваха желает изображать покровительницу новенькой», — зашумели девочки. «Бельская, слышишь? Попробуй-ка наподдать», — поддразнивали они Бельскую. «Куда уж нам, сиятельными», — с досадой ответила та, отходя от нас.
Когда девочки разошлись по своим местам, я благодарно взглянула на мою избавительницу. «Ты не обращай на них внимания. Знаешь», — сказала она мне тихо, — «эта Бельская всегда задирает новеньких».
«Как вас зовут?»
— спросила я мою покровительницу, невольно преклоняясь перед ее положительным, недетским тоном. «Я княжна Нина Джаваха Алы-Джамата, но ты меня попросту зови Ниной», —
Хочешь, мы будем подругами?» И она протянула мне свою тоненькую ручку.
«О, с удовольствием!» —
поспешила я ответить и потянулась поцеловать Нину.
«Нет, нет, не люблю нежностей. У всех институток привычка лизаться, а я не люблю. Мы лучше так».
И она крепко пожала мою руку. «Теперь я тебе покажу, что задано на завтра». Пронзительный звонок не дал ей докончить. Девочки бросились занимать места. Большая перемена кончилась. В класс входил француз-учитель.